Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Слушатели, сегодня программа «Троицкое слово» приветствует вас с наступающим праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И так получилось, что мы в канун нашего престольного праздника встретились на Лаврском подворье, храме Воскресения Христова и апостолов Петра и Павла при Троице Сергиевой Лавре, беседуем с его настоятелем, иеромонахом Гурием Гусевым, с тем, чтобы вспомнить знаменательные события 30-летия возвращения этого храма Русской Православной Церкви молящимся. 30 лет уже здесь совершается богослужение, совершается молитва. Отец Гурий, вы не так давно настоятелем нашего подворья, этого храма, храма исторического, но вы уже столько сделали для и благоукрашения, и для организации нашей приходской жизни, что вполне можете говорить с точки зрения какой-то ретроспективы. Вот когда вы пришли сюда, что вас прежде всего, если можно так выразиться, поразило, удивило, обрадовало или, наоборот, огорчило? С какими трудностями, может быть, вы встретились? Что вас сегодня заставляет задуматься о чем-то? Какие-то есть проблемы? Как вы совершаете свое служение в этом храме?
Приветствую вас в кануне замечательного праздника святых апостолов Петра и Павла. Ну, вы задали такой очень многогранный вопрос, постараюсь тезисно ответить на все его такие элементы. Действительно, огорчило прежде всего то, что я встретился, столкнулся с тем фактом, что, к сожалению, история храма была предана забвению, и практически никто не помнил об его истории, и даже само событие 200-летия храма, которое мы встретили в прошедшем 2020 году, осталось бы незамеченным, если бы я не стал интересоваться историей храма, историей его основания и дальнейшей его судьбы. Были, конечно, и радостные вещи. Я увидел, в принципе, придя настоятелем в этот храм, что в целом храм, который буквально 20 лет назад был в полном забвении и разорении, обрел жизнь, и не только обрел жизнь, но и наполнился прихожанами. Конечно же, храм, который мы сейчас видим, это храм, уже представший перед горожанами в новом своем виде, потому что я после возобновления храма за эти 30 лет уже пятый настоятель этого храма. Моими предшественниками были и как батюшки женатые, то есть из Белого Духовенства, так и братья Троицы Сергия Лавры, и полное такое осознание той ответственности, важности этого служения, то, что я принимаю эстафету, знамя из рук моих предшественников, выдающихся таких вот известных священнослужителей, оно, конечно, наложило определенные обязанности. Я с серьезным таким трепетом и благоговением, внутренним волнением осознал то, что именно на мои плечи мне предстоит встреча 200-летнего юбилея храма и, в общем-то, возвращение памяти не только этой даты, но и тот факт, что история храма была предана забвению по каким-то, ну, превратностям судьбы, стечением обстоятельств, и тоже мне предстоит эту память вернуть. Я сейчас с полной такой уверенностью могу сказать, что у нас это получилось. Не только у меня, конечно же, на настоятеля возлагаются большие труды. И прежде всего инициировать, вдохнуть жизнь во все процессы, которые происходят в храме. Ну и, конечно же, его помощникам, многочисленным священнослужителям и в первую очередь прихожанам, которые и формируют приход, которые и представляют из себя акторов, участников приходской жизни, экономических процессов храма, процессов таких образовательных, потому что общество в целом образовывается и свою такую духовную жизнь препровождает лишь в том случае, когда на это направлены труды всех прихожан, всех людей, которые являются таким, как сказать, основанием в храме. Это, конечно же, пожилые прихожане наши, бабушки, дедушки, престарелые, которые ходят в храм, которые передают свою веру молодым, те, кто хранит традиции, те, кто помнит предшественников, тех настоятелей, которые были прежде. Сейчас уже, к сожалению, мало кто вспоминает первых настоятелей храма, потому что, ну, я думаю, мы к этому вопросу еще придем. Когда ровно 30 лет назад, летом 1991 года, храм был передан церкви по просьбе святейшего патриарха Алексея II, назначен был первый сюда священник. Храм был тогда еще приходским, относился к Московской, к областной епархии. И храм предстал в таком виде, что ни о каком богослужении речи быть не могло. И первый вопрос, который тогда вставал, это вообще возможность нахождения в храме людей. Потому что храм был в аварийном состоянии, в полуразрушенном. В нем находились светские различные там предприятия, то есть это то ли МТО, база обеспечения, какая-то склады. По воспоминаниям горожан из окна алтаря торговали пивом на разлив, то есть это вот, ну, совершенно не церковного применения были помещения, и приведены были в соответствующий безобразный вид. На храме был снесен купол, украдена медь с кровли, была в 50-е годы разобрана колокольня, из которой позже были построены торговые ряды, и, конечно же, все это отложило свой отпечаток. Трещины в стенах, перегородки, какие-то перестройки внутри. Совершать богослужение было совершенно невозможно. Поэтому первый вопрос, который встал, это вопрос возвращения самого помещения, так скажем, к жизнедеятельности. Тогда и прилегающие территории к храму были приведены в полное разорение. Здесь стояли какие-то светские постройки в таком же полуразрушенном состоянии. По воспоминаниям старожил, рядом с храмом какие-то ремонтные мастерские. Территория была, ну, не то что неухоженная, вообще безобразной. Ведь мы помним, что храм располагается на месте бывшего кладбища. Здесь кладбище, которое было просто стерто с лица земли, бурьяном, застроено какими-то временными постройками, ну, просто забыто. Вот на этом месте сейчас располагается наше подворье. Но история храма начинается не с 91 года. Все-таки храм был построен еще в годы, когда помнили, были свежи события смутного времени. И он был построен на средства монастыря как дань памяти, чести тем людям, которые участвовали в событиях защиты и обороны Троицкой обители. Здесь, на месте нынешнего Воскресенского подворья, располагался ближайший к лавре, к Троицкой обители, лес. Сюда за ресурсами жизневажными, за водой, деревом, за дровами выбирались защитники лавры. Тогда, в годы осады, лавра представляла себя, как и сейчас, фортификационное сооружение, прежде всего крепость. Крепость не очень-то и крепкую, она строилась, наша обитель, в течение 10 лет на средства монастыря. Построена была в виде такого, как говорят историки, эконом-класса. Стены были низкие, менее 6 метров. Крепость представляла из себя по размерам то же, что и сейчас, но с низкими стенами, которые, в общем-то, можно было перебросить и ядро пушечное, и стрелу, и, ну, что угодно. И поэтому, понимая, что крепость легко взять, не думали о каких-то там серьезных штурмах, хотя бы они были, а просто по обычаю ведения войн, штурмов крепостей, лишили жителей, защитников ресурсов. Перекрыли доступ воды, перекрыли доступ там продуктов, дров в зимний период времени. И вот сюда, за этими ресурсами, вырывались уже изрядно измученные осадой люди, которые с боями прорывались сюда, чтобы взять дрова, чтобы не сжечь церковную утварь, так скажем, предметы быта, не сжигать их в печах, а все-таки стараться сохранить в обители и имущество обители. Они прорывались сюда за дровами, собирали здесь валежник, какой-то сухостой, и отбивались от поляков вместе с польско-литовскими захватчиками. Было очень много разбойников, изменивших присяги наших соотечественников, и вместе с ними были казачьи отряды, которые примкнули к завоевателям. То есть это был такой большой-большой сброд, который нападал все время на тех, кто пытался выжить. И вот здесь, по описаниям летописцев, все это место было обильно залито кровью, как говорят, как росой. Вся вот трава, земля была полита кровью защитников, сотни людей погибали здесь, но и все равно Господь не посрамил, и эта победа состоялась над нашествием этих интервентов вместе с примкнувшими к ним. И место это почиталось как место священное, место героических подвигов, которые количество этих подвигов знает один Господь. Вот. Но факт остается фактом. Через почти 40 лет после снятия осады Лавры, в 1654 году мы уже встречаем упоминание в архивных документах о том, что здесь стоит храм. Деревянный, совершенно небольшой храм, который после осады, после тяжелого такого времени, которое нанесло и такой экономический урон, и монастырскому хозяйству, и братьям, и общежитию, и всему, монастырь нашел средства для того, чтобы почтить это место строительством храма. Это говорит уже о многом, о том, что место было очень важным. Здесь строится первый деревянный храм, в нем начинается служение. Вполне вероятно, что служение начинали здесь братья Лавры, так как это происходит сегодня. Но пока документов, которые бы указали нам, кто служил первым здесь, мы не находим. Благословение на строительство храма было дано святейшим патриархом Никоном. И лично указ о начале строительных этих работ был подписан царем, благочестивым государем Алексеем Михайловичем. Это зафиксированный факт. Вот с имен этих выдающихся людей начинается история храма. Храм простоял почти 100 лет, в 1750-х годах. Места стало в храме мало для прихожан, поскольку вместе с Троицким монастырем к жизни вернулись окрестные вот эти слободы, в которых жили люди. Кукуевская и прочие, которые были поближе сюда, стали окормляться в этом храме. Прихожан было очень много, и было принято решение строить более пространный деревянный храм на этом же месте. Храм был построен, но вместе с ним здесь был небольшой Петропавловский храм, который для того, чтобы вместились люди, был пристроен рядышком. Вот оба эти храма, Воскресенский и Петропавловский, были объединены уже в новом деревянном. Деревянный храм был построен на прежнем месте, вокруг него стало формироваться кладбище. Я полагаю, что, возможно, и защитники обители были похоронены изначально здесь, потому что храм строился именно на этом месте, чтобы поминать тех, кто, возможно, был и похоронен тут. Поэтому с полной уверенностью можно предполагать, что кладбище, погост церковный на этом месте берет свое начало с началом строительства первого храма. Затем в этом деревянном храме новом, в 18 веке, который вместил в себя и Петропавловский предел, теперь этот алтарь стал малым пределом храма, основной так и остался Воскресение Христово. Этот храм получил свой антиминц. Сохранились документы, в которых упоминается о передаче антиминца нового в храм, об убранстве храма. В архивных документах в Государственном архиве мы находим описание святынь храма, икон, описание интерьеров, иконостасов, паникадил, утвари, облачений священнических, всего-всего. Сохраняются какие-то реестры, элементы, там, документооборот, которые повествуют о жизни этого храма. Указы о назначении священников, диаконов, причетников различных, пономарей. Все они утверждались указами первосвятителей, поэтому и документы сохраняют автографы выдающихся этих деятелей, иерархов церковных. Нам удалось к 200-летию храма, к юбилею, восстановить синодик храма, начиная с 17 века, с 1685 года. Мы знаем имя одного из первых настоятелей того периода. И вплоть до сегодняшнего дня мы восстановили имена священнослужителей, диаконов, просфорников, учителей приходской школы, дьячков, пономарей, которые трудились здесь. вплоть до сегодняшнего дня мы синодик этот теперь ведем. Но это очень важная такая наша заслуга в сохранении памяти. Затем, спустя продолжительный период, к 1811 году, прихожане уже сами, которые ходили сюда, а их к тому времени, попрошу заметить, было уже более 1000 человек. Это огромное количество, храм окормлял уже целый район большой, в который входило несколько населенных пунктов, поселков. Прихожане собрали средства для строительства каменного храма. К этому моменту почти все храмы Сергиева Посада были уже каменные. За 30 лет до этого события был выстроен в камне Вознесенский храм, который рядом с вокзалом, почти в центре города также. Рождественский храм рядом с Лаврой, Ильинский храм, всех Святский, они были уже построены в камне. Но по какой-то причине этот храм, видимо, его берегли. Может быть, он еще не обветшал и не нуждался в перестройке по какой-то причине. Оставался деревянный Сергиевский храм, который находился рядом с Ильинским храмом, и наш. И вот прихожане собирают средства, которых по их усмотрению уже достаточно. Находится подрядчик, который готов начать строительство. Здесь же, на этом месте, был небольшой уже организован кирпичный заводик производства кирпича. И, в общем-то, все было готово. Подается ходатайство, прошение на имя высокопреосвященнейшего Платона Левшина, митрополита, который по найденным нами документам в апреле, то ли 25-го, то ли 29-го, апреля 1811 года подписывает документ о благословении строить каменный храм на этом месте. И вот митрополит Платон такой указ подписывает, но, к сожалению, он не доживает до этого времени, потому что святитель скончался в 1812 году. Он подписывает этот указ, и буквально вот, ну, более чем через год он осенью умирает, пережив пожар Москвы, вот эти все грозные события. Не выдерживает святительское сердце, да, вот он умирает. И вслед за ним приходит святитель, митрополит Августин Виноградский, который продолжает его этот замысел. Святитель Августин, митрополит Московский и Коломенский, он занимает кафедру московскую с 1818 по 1819 год. Короткий период, но вот именно при нем храм достраивается. То есть вот такой вот период, когда небольшой был перерыв между жизнью и деятельностью святителя Платона Левшина и архиепископа Московско-Коломенского Августина Виноградского. Вот в этот период храм, в общем-то, был построен. Он строился не на прежнем месте, а рядом с деревянным. Деревянный был разобран в процессе строительства, чуть позже. Храм строился каменный. Рядом на фундаменте, выложенном большими гранитными валунами, которые были сюда принесены. Несколько выступало подрядчиков. Интересная история о том, как готовилась известь, там, как готовились растворы. Это все отмечено в документах. Как переносилась утварь из деревянного храма. Как подписывался новый антиминс. Храм строился в течение продолжительного времени. В 18 году практически он был уже завершен. Но оставалась недостроена лишь колокольня. Колокольня храма по своему виду характерно для храмов позднего классицизма, в стиле, в котором построен храм. Ну, как говорят специалисты, это единственный в городе храм в таком стиле построен. К сожалению, сегодня мы не можем в полной красоте увидеть храм указанного стиля, по той причине, что не сохранились кровли, не сохранились формы кровель и входных групп. Крылечки храма, они были снесены, уничтожены в безбожное время. Кровля была разграблена, а кровля перекликалась по форме с кровлей, которая находится на маленькой церкви явления Божией Матери преподобного Сергия в Лавре. Чем-то похоже на кровлю основного предела трапезной церкви Сергиевской в Лавре. Вот в том стиле были кровли. Вот поздний классицизм представлял из себя такой очень изящный, красивый храм. Вот таким образом в 1818 году освящается главный предел Воскресения Христова этого храма. Еще тогда храм недостроен, с недостроенной колокольней. Можно представить, что здесь еще шла стройка, были стройматериалы, была какая-то еще вот связанная с этим суета. Но храм осветили. Спустя 200 лет мы в 2020 году уже встречали 200-летие завершения строительства храма, потому что через 2 года после освящения основного престола была достроена колокольня, и полное убранство храма было завершено. Таким образом, 18-й год, к сожалению, увы, был пропущен из-за того, что никто просто не интересовался историей храма. Но в 20-м мы наверстали упущенное. И в 20-м году вот этот год, когда храм был полностью уже в своем убранстве и красоте предстал перед прихожанами, мы этот год отметили. В этот период, и возможно вполне, что храм был освящен вот одним тоже таким выдающимся иерархом, вернее, освящался он, я полагаю, архиепископом Августином. Его предшественником на этой кафедре уже в 21-м году стал митрополит Серафим Глаголевский, который уже с 21-го года управлял московской кафедрой. Но вот я все-таки обращаюсь к тем документам, которые указывают нам. Он окончил свою жизнь митрополитом петербургским, а вот в период свою бытность митрополитом московским и коломенским с 19 по 21 год как раз вполне возможно он и совершал здесь богослужение во время освящения храма. Ну, сложно сказать точно, потому что пока мы не видели упоминания об выданном антиминце, есть, пока мы не видели этот антиминце, не видели его описания, не видели пока документов, только косвенное указание на это событие. В 1821 году кафедру московскую заступает известный, выдающийся богослов, писатель, святой, святитель московский, коломенский Филарет Дроздов. Жизнь храма уже сопровождает документы, которые утверждались его уже визой. Это и назначение священнослужителей, причетников, клириков. Вот, при храме начинает действовать большая школа, такая гимназия, в которой уже учатся дети. Сюда назначаются учители, преподаватели школы. Очень много внимания святитель Филарет уделяет этой составляющей, просвещению и образованию. Ну, мы можем сказать, что к моменту революции, переворота 1917 года, к моменту, когда уже основы государственности подверглись уже, да, опасности рухнуть, к этому моменту храм по-прежнему, несмотря на обилие храмов вокруг, по-прежнему оставался с большим количеством прихожан. В общем-то, гражданская война, которая началась после переворота и прокатилась по всей стране, сказалась, наверное, на всех областях жизни. Но храм насчитывал тогда более 600 прихожан. Это очень много, и по современным меркам для такого храма городского в том городе, где храмов большое количество. Новая началась судьба, новая жизнь у храма. Когда произошел переворот 17-го года, один за одним стали меняться священники. Был отец Владимир Крылов, который, к сожалению, перешел к обновленцам и какое-то время был в обновленческом расколе. Здесь такой возникает вопрос. На период 1924 года он еще значился участником обновленческого собора. Но мы знаем, что осенью 8 октября на Сергиев день, 7 и 8 октября, здесь, в этом храме, служил патриарх Тихон. И отец Владимир в это время здесь настоятельствует. То есть, видимо, мы упустили, какой-то был акт его покаяния, возвращения в церковь. Но этот вопрос пока остается, да, за историками, которые будут продолжать изучать эту тему. Храм один за одним здесь меняются настоятели, но уже по печальной причине, потому что подвергается уже священнослужители храма таким, ну, уже серьезным притеснением, которые перерастают в жестокие гонения. За проповедями внимательно следят специально уполномоченные люди, прямо скажем, враги церкви. Священнослужители, которые по, так скажем, привычке, по своей сердечной такой любви к старому режиму, они продолжали поминать на заупокойных иктинях царскую семью. Это было поводом для того, чтобы человека осудить. Потому что, конечно же, новый режим утверждался за счет того, чтобы предать забвению старый режим. Священник Сергий Сидоров, который был здесь настоятелем после отца Владимира в 20-е годы, пробыл настоятелем некоторое время, подвергся таким жестоким гонениям, был осужден, сидел в тюрьме. Свое настоятельство окончил уже в другом городе. И окончил печально, он был осужден в очередной раз и расстрелян. То есть один из священников мученическую принял смерть. Вслед за ним протоиерей Дамиран Ржепик, вот, священнослужитель с такой достаточно редкой фамилией, происходит из польской семьи, из католиков, который принял православие, изучая богословие православное, перешел в православие, стал священнослужителем. Здесь, в городе, он поочередно служил в нескольких храмах, свою жизнь закончил мученической смертью, также настоятелем нашего храма. Отец Мирон был расстрелян. Кстати, к слову сказать, что вместе с ним был казнен и диакон Николай Арестов, который служил здесь с ним. Оба они причислены к лику святых. То есть абсолютно достоверно мученическая, исповедническая такая жизнь, их твердость в вере и мученическая смерть засвидетельствована документами. В те годы они были осуждены и расстреляны вместе. Заступил после отца Мирона сюда протоиерей Дмитрий Баянов, который стал последним настоятелем храма. Отец Дмитрий происходил из такой благородной семьи воинской, получил замечательное образование. Он был певцом оперным известным, регентом, церковным композитором. Его произведения звучали в церкви, ну и до сего дня, вот сказать, что тоже поются его произведения. Вот, также отец Дмитрий был расстрелян. Еще один страдалец, невинный служитель нашего храма. Произведения со Дмитрия, к сожалению, сохранились не все, но вот его «Сугубо Ектения», это «Троекратное Господи помилуй», которое сохранилось, записанное в нотах, мы иногда исполняем у нас под сводами нашего храма. Нужно сказать, что ни один отец Дмитрий из церковных композиторов, известных, прославленных, трудился в нашем храме. В годы закрытия лавры, после 19-го года, в нашем храме служил не настоятелем, но известный факт, что он здесь служил, отец иеромонах Нафанаил Бачкало, который, будучи насельником лавры, был регентом хора, церковный композитор, который сделал замечательные переложения напевов Троицкой лавры, скитов Троицкой лавры, который писал очень много произведений, которые обильно исполняются в наши дни. Этот композитор церковный также исповедническую жизнь провел и тоже был судим. Тройка НКВД, тоже ему инкриминировалась антигосударственная деятельность, потому что он занимался собиранием певчих. Ну, они с бабушками пели, разучивали его произведения. Он так горел любовью к церковной музыке, что эти собрания были расценены как такая подрывная деятельность церковная, антисоветская. Отец Нафанаил скончался уже в гонениях, конечно же, уже при закрытой лавре сгинул. Вот, да, такая тоже была очень трагическая судьба. Своды нашего храма помнят и его пение. Здесь в 28-м году осенью совершилось отпевание преподобного Алексея Засимовского. Старец Алексей, человек удивительной судьбы, это священнослужитель, который пришел в Засимову пустынь, принял монашество, схиму, и уже будучи совсем таким согбенным, потерявшим зрение старцем, был приглашен в Москву для того, чтобы вытянуть жребий будущего патриарха Тихона на патриаршество. Вот человек, который принял участие в таком судьбоносном, важном историческом событии нашей страны, нашей церкви. Его отпевали здесь. Как вспоминают свидетели, очевидцы, на отпевание собралось несколько церковных иерархов, архиереев, духовенство. Присутствовал мученик протоиерей Мирон, который был тогда настоятелем. Здесь собралось огромное количество прихожан. Дело в том, что преподобный Алексей Засимовский жил недалеко от храма. Сохранился дом, адрес дома, где он жил. Воспоминания его духовных чад, которые ходили к нему за благословением. Его посещал даже святейший патриарх. Здесь, в Сергиевом Посаде, во время вот этих гонений жило очень много людей, которые лишились места своего служения при закрытых обителях. Вот так вот жили у благочестивых людей, которые приютили этих подвижников благочестия. Во время отпевания преподобного Алексея здесь, в алтаре, молился архимандрит Каранит, также священномученик, последний наместник лавры. Он молился в алтаре и не участвовал в отпевании по той причине, что ему было запрещено, и он дал подписку о том, что не будет совершать богослужения в храмах Сергиева Посада. То есть вот он в тот момент еще претерпевал вот эти свои исповеднические труды и присутствовал, к сожалению, в алтаре, не выходя на отпевание. Но вот мы можем предполагать место, на котором он стоял, вот это вот. Вместе с общенародной скорбью мы можем представить себе и вот эту скорбь преподобного мученика Кранида, который молился тогда в алтаре. Он также был расстрелян в скорости, потому что была и закрыта лавра, и братья оставшиеся, которые трудились в каких-то трудовых артелях, тогда были собраны и расстреляны на Бутовском полигоне вместе со своим игуменом, с отцом Кранидом. Ну, история храма продолжилась очень печально. 30-е годы храм был захвачен обновленцами. Конечно же, этому потворствовали и власти, чтобы разделить, разорить прихожан, раздробить вот верующих друг от друга. Храм был захвачен обновленцами и в таком состоянии пробыл совсем недолго, как оно и, в общем-то, и происходит. В общем-то, и они были разогнаны, разошлись, распались. И двери храма были закрыты, если не ошибаюсь, в 1939 году. И храм стал пуст, и со временем стал разоряться, разграбляться. Медная кровля была украдена, утварь, убранство, иконы, там какие-то священные предметы. И описание интерьеров храма, описание ризницы, утвари, внешние виды иконостасов, облачений, всего-всего интерьера сохранилось в документах Государственного архива. Мы эти документы извлекли оттуда. Имеем сейчас свидетельство документальное того, как выглядел храм. Какие в нем были предметы в ризнице и так далее. Описание алтаря, как выглядело убранство алтаря. Все это очень ценно. Очень ценно. Ну, теперь, конечно же, не для возрождения храма, поскольку все это в течение исторического процесса накапливалось в связи с какими-то событиями. Это были вклады каких-то людей. Уже этого всего не вернуть. Повторять, возможно, бессмысленно. Мы имеем теперь возможности придать храму благолепие, используя и замечательных современных иконописцев, и мастеров церковного зодчества. И прочее, прочее. Но описание все это требует публикации, конечно же, чтобы люди представляли, каков был храм, сколько было любви в него вложено, сколько посещало его людей выдающихся, кто был похоронен на этом погосте, ведь описание похороненных на этом кладбище мы тоже нашли. Это очень все важно. Так, можно сказать, что в храме были чтимые святыни. Это икона преподобного Сергия и икона всех скорбящих радостей Пресвятой Богородицы. Это были иконы чтимые, к которым шли богомольцы, посещая обитель Троицкую, приходили и сюда, чтобы поклониться этим святыням.
Я уточню для наших радиослушателей, ежегодные молебны, два раза в год, осенний и летний преподобного Сергия, эта икона в рост преподобного Сергия Радонежского выносится на молебен на Лаврскую площадь. Это она именно, да?
Я думаю, нет, потому что эта икона все-таки хранилась в Лаврской ризнице. Но здесь в местном вот ряду, в интерьере храма сохранялись те иконы, которые каким-то образом проявили свое чудотворное такое вот действие чудесное и стали почитаться.
А вот эта икона преподобного, она не сохранилась?
Икона преподобного, которая была в нашем храме, нет. К сожалению, нет. У нас сейчас здесь есть образ преподобного Сергия, который мы отреставрировали. В общем-то, ряд икон прошли реставрацию под нашей заботой, под нашим наблюдением. Почему? Потому что вот к своей печали я обнаружил в храме очень много пришедших в ветхость икон, которые буквально, ну, находились, знаете, в таком состоянии, лежали на чердаке, заваленные хламом. Эти иконы мы сейчас активно реставрируем, возвращаем к жизни, наполняем ими нашу ризницу.
Но это не из иконостаса икона?
Нет, не из иконостаса. Иконостас, ну, вероятнее всего, можно предполагать, что просто был уничтожен или разграблен. Потому что по описанию это прекрасный резной иконостас, который по левкасу и по элементу был вызолочен весь. Описывает состояние позолоты, лампады, какие были иконы. Подробно описана каждая икона. Нет, к сожалению, увы, пока мы нигде не встретили ни элементов иконостаса, ни икон указанных.
Есть возможность эти сгури все-таки потихонечку восстанавливать, и иконописный ряд?
Да, конечно, конечно. То, что мы сейчас сделали, мы обновили, в общем-то, иконостас, придали ему новую жизнь, так вдохнули в него новую жизнь, он стал такого пасхального цвета, отреставрировали позолоту, какие-то элементы утраченные, лампад добавили на него, то есть заменили те литографические, так скажем, прямо безобразного качества и состояния уже иконописные изображения на бумаге, вот, которые были, в общем-то, обновили при помощи мастерских лавры, трудами наших таких тружеников самоотверженных. В общем-то, он какое-то время проживет, но, конечно же, хочется, чтобы храм предстал в таком первоначальном своем обличии. Но иконостас, наверное, не самое первое, в чем нуждается храм. Это коммуникации, вентиляция, столярные работы, это отопление, замена полов и изображений настенных. Но это все требует очень-очень длительной большой работы с привлечением специалистов разного профиля. Поэтому если сейчас заботиться об установке какого-то золоченного ценного иконостаса, потом встанет проблема, а что делать с ним на момент реставрации в целом храма. Потому что вы сами понимаете, что стоит только храм оставить без отопления или без кровли, и он там, скажем, остынет или отсыреет, ну, сразу может подвергнуться угрозе и иконы и прочий утварь. Поэтому...
Есть еще одна проблема, о которой многие не знают, наверное. Мы долгое время были прихожанами Казанского собора на Красной площади, когда жили в Москве. И вот новопостроенный храм, он, по сути, повторяет судьбу многих храмов новопостроенных или новоотреставрированных. Впитывает в штукатурку вот эту вот гарь, копоть от свечей, наверное, да?
Это все неизбежные такие процессы. Храм как храм подворья, приходской, как храмы новые, так и храмы древние, памятники архитектуры, зодчества, они все нуждаются в регулярном уходе и в плановых каких-то ремонтах и реставрации, поддержке всех элементов своего интерьера и экстерьера, внешности, и это и ремонты фасадов, и кровли постоянные, потому что, ну, мы живем в таком достаточно контрастном климатическом поясе, где холодные зимы, сырые очень осень и весна, вот как видите, в это время жаркое лето, вот. Поэтому это очень, очень такой многогранный вопрос содержания, уход за храмом. Надо помнить, что и наш храм является памятником истории, памятником культуры, это памятник архитектуры регионального значения. Конечно, мы должны понимать, что любая реставрация внешнего облика храма должна соответствовать его первоначальному виду. Вот, к слову, его голубой вот этот цвет, он же совершенно не соответствует тому цвету, который был. Ну, во-первых, храм Воскресенский и... храм в стиле позднего классицизма, но он голубым в принципе не может быть ни по церковному такому представлению и не по, в общем-то, канонам архитектуры. В то время, дореволюционное, и даже в советское время, когда он сохранялся брошенным, он был золотистого цвета, то есть это такой бежевый, желтоватый, с белым цвет. Храм совсем не был голубым, но просто в 90-е годы это какая возможность была, такую возможность использовали. Ну, кто-то подарил много очень этой синей краски, и храм привычно видеть таковым, но он таковым не был никогда. Сохранились цветные изображения, дореволюционные изображения раскрашенные, сохранились фотографии советского периода ранние, видны остатки желтой штукатурки, вот этого пигмента такого золотистого. Сохранились изображения раскрашенных фотографий, вот, где храм именно в таком цвете. Поэтому я думаю, что при серьезной реставрации фасадов будет и изменение его цвета. Потому что потребуется согласование, возвращение облика первоначального, и, конечно же, будут восстановлены и входные группы. Это очень красивые порталы с колоннами. Это по 6 колонн с каждой стороны вот на таких вот входных группах. Очень красивый. Ну, приоткрою завесу такой тайны, что уже проект этих входных групп составлен, уже готов проект, уже даже осмечен, все посчитано. Ну, осталось только приступить и все. Поэтому мы ждем только разрешения на начало этих работ. Реставрацией храма уже занимаются специалисты, поэтому мы отдали все на их волю, поэтому мы ждем, когда получим разрешение. И, ну, в общем-то, уже есть и люди, которые озаботились возрождением храма. Поэтому я думаю, что, ну, в какое-то совершенно не очень-то в далеком будущем, в какое-то ближайшее время, в какие-то ближайшие годы, внешний облик храма будет возвращен. Будут эти замечательные, совершенно красивые кровли с куполочками, будут возвращены эти порталы входные, будет изменен цвет храма. Сейчас мы полностью обновили звонницу на колокольне. Обновили. То есть у нас сейчас колокольный звон очень красивый. Звонница пополнилась на там, почти 2 тонны колоколов новых. Колокольня новая. Инженеры провели исследование, то есть колокольня все вполне... вполне может выдержать и больше. Колокольный звон подбирал сам по звуку, по звукоряду, под действующий вот благовестник колокол. Это колокол у нас благовестный выдает ноту до диез. Уж не помню сейчас какой октав, но до диез. Мы подобрали под него очень красивую подборку. У нас педальные колокола звучат в такой гамме. Ре диез, фа, соль диез, малые до диез, ля диез, соль, ми. Вот, и малая звонится, такое мажорное трезвучие. До соль ми, то есть, ну, очень такое красивое. В общем-то, так мы повторили примерное расположение, размещение колоколов, как в лавре. Такое же сделали устройство звона. Вот, чтобы использовать максимально доступность обители, да, преподобного Сергия, ее влияние, чтобы во всем узнавалось, и в церковном пении, и в звоне. Сейчас у нас хор церковный, который исполняет замечательные произведения из репертуара Троицы Сергия Лавры, Московской Духовной Академии. Стараемся, конечно, чтобы во всем было заметно влияние нашей обители святой и в богослужебной практике, и в утвержденном преосвященным наместником месяца слова, потому что мы сейчас совершаем богослужение по тому месяцу слова, который мы создали на основе Лаврского месяца слова, внесли туда местных святых, имена священномучеников наших, пресвитера Мирона и диакона Николая внесены, они звучат за каждым богослужением. Вот.
Дискурий, но ведь храм, конечно, это очень важно, и это показательно, это очень важно для исторической памяти и для ежедневного каждого богослужения, потому что мы, видя храм, всегда вспоминаем самые лучшие моменты нашей жизни, особенно те прихожане, которые здесь часто пребывают. А таких, наверное, очень много. Я смотрю, что некоторые, особенно пожилые, они здесь буквально днюют и ночуют. Но ведь главная жизнь, конечно, которая совершается внутри храма, приходская жизнь. Вот как вам кажется, совершается ли какой-то, я не знаю, ну, духовный рост, культурный, может быть, прихожан? Потому что, ну, что греха таить. В основном наши люди, оторванные от традиции, они все-таки мало что представляют себе в богослужебной практике. Они как-то, ну, интуитивно тянутся к святыне, а во многом стараются не разбираться. Вот так получилось, у нас такая жизнь. Mm-hmm. Что происходит с этим? Я вижу, что вы много проповедуете, и наши священники очень много говорят, стараются преподнести Слово Божие, говорят о праздничной проповеди. Что-то еще, вот какие-то катехизаторские курсы, может быть, какие-то беседы, что-то еще можно организовать или уже организовано при храме Петра и Павла?
При храме Воскресения Христова, да, но мы в преддверии праздника Петра и Павла, конечно, по старинке так его назовем. Храм должен, приходской храм, подворье обители городское должно, это мое убеждение глубокое, находиться в центре социальной общественной жизни города. Ведь мы находимся в центре, в самом центре города, тут совсем рядом администрация Троицкая Лавра. По сути, отношение к этому храму как к городскому собору. И поэтому храм не может быть удаленным, как-то игнорировать процессы, происходящие в городе. И храм должен быть открыт для горожан в первую очередь. И я приложил все силы для того, чтобы сделать его таковым. Да, я стараюсь следить за тем, чтобы в храме всегда говорились проповеди. Я, придя в храм настоятелем, за первым же собранием, так вот строго наказал священнослужителям готовиться к проповедям не только по воскресным праздничным дням, но и к ежедневным, чтобы рассказывать о Евангелии, рассказывать о богослужебных особенностях того или иного праздника, для того, чтобы это духовное просвещение не прекращалось ежедневно, никогда. И сам в своих проповедях стараюсь какие-то отметить элементы праздников, церковных особенностей богослужения, церковной нашей истории, которые обычно ускользают от взгляда человека поверхностного такого, и стараюсь, чтобы им уделялись внимание каким-то таким аспектам церковной жизни, которые малозаметны для обывателя. При храме возобновлены занятия воскресной школы для деток. Благодаря вот такому вниманию к детям у нас детей-прихожан стало больше. Конечно же, родители смотрят и ищут то место, где детям будет уделяться внимание. Очень сложно воспитать детей в вере, когда и сам в вере еще делаешь первые шаги, когда и сам в вере слаб и в знании каких-то церковных правил. И очень важно, чтобы были помощники. Наши батюшки стараются, вот мы ведем воскресную школу каждое воскресенье, соответственно, и помимо преподавателей, которые преподают пение, церковно-славянский язык, прикладное искусство, флористику, там что-то еще, колокольный звон. У нас священнослужители по очереди, по расписанию особому, по утвержденному плану ведут занятия закона Божьего. Ну, туда так на год закладывается и не только какие-то азы устройства храма, там, ну, на 10-й праздник, еще что-то, а вот прям священное писание, разбирается духовная жизнь, какие-то вот такие элементы важные. Стараемся, чтобы это подавалось все системно в виде программы. Ну, с какого-то времени продолжительно у нас действует воскресная школа для взрослых. То есть это такие библейский кружок такой, это такие собрания, на которых священник, вот отец Николай Кравченко у нас проводит, он проводит занятия, начиная его с толкования евангельского чтения на сегодняшний день. Поэтому беседы евангельские проходят, и после этого люди задают вопросы, связанные и с прочитанным Евангелием, и волей-неволей задают вопросы, которые их волнуют, свои бытовые какие-то ежедневные вопросы, с которыми они сталкиваются. И так вот завязывается беседа какая-то со священнослужителем. Эти беседы, такие воскресные, проходят у нас еженедельно. Также при храме действует общественная организация, ее штаб, общественная организация ветеранов боевых действий нашего города, которые собираются здесь. Ну, в общем-то, ну, если не еженедельно, то такой на регулярной постоянной основе. Это очень большая категория граждан, такая прослойка граждан, которые, в общем-то, тоже брошены, обделены вниманием. Люди, которые прошли ряд локальных войн, посвятившие часть своей жизни, а зачастую большую часть жизни службе воинской. Наш храм – храм памяти воинов, и мы не можем упустить и не уделить внимания воинам, нашим современникам, которые живы, которые окружают нас. К сожалению, вот такой факт, что ветеранов становится очень мало. Ветераны Великой Отечественной войны, их уже по пальцам пересчитать. Но ведь вокруг нас есть ветераны современных войн, которые нуждаются тоже в Слове Божьем, в поддержке. Люди зачастую с ожесточенным сердцем. Мало кто из них нашел утешение и какую-то отдушину в мирном труде, в воспитании детей, внуков, в каком-то созидательном труде. Ведь не секрет, что многие из них – это поколение людей, которые после войны не смогли найти себя в гражданской жизни. И здесь не только какое-то психологическое, они нуждаются в какой-то психологической помощи, а в возможности собираться близким людям, единомышленникам, не где-то, а, знаете, в миру, там, где безнадежно человек не найдет никакой поддержки основательной на каком-то твердом фундаменте, а именно собираться в храме, там, где можно пообщаться со священником, да обрести просто какой-то смысл жизни, обрести смысл своего служения, в которое когда-то ты вкладывал смысл, а с крушением государства или с изменением идеалов, да и просто с увольнением со службы, эти смыслы для тебя рухнули. Вот. Но не так в церкви. Каждый человек ценен, каждый человек может и после увольнения со службы найти свое применение и оказаться важным для общества. И в воспитательном смысле, и в смысле каком-то созидательном. Каждый человек ценен и бессмертен.
Я бы отметил удивительную контактность, удивительную доброту и тактичность духовенства вашего храма, отец Гурий. И смотря, как люди приходят, совершенно простые, совершают какие-то такие совершенно незамысловатые действия, ставят свечу, прикладываются к иконе. Вот насколько все-таки видна доброта, такой такт и забота, я бы сказал, людей, которые прислуживают в храме, и самих священников к этим людям, которые часто, вот, может быть, первый раз переступают порог Дома Божия, оказываются в совершенно иной атмосфере, и видно, как человек сначала, может быть, несколько не понимая, что происходит вокруг, он как магнитом притягивается сюда, и уже есть надежда, что он будет со временем приходить чаще и чаще. Это очень важно.
Ну, это стоило больших трудов. Я скажу прямо, что придя сюда, я увидел очень много людей, которые не понимали вообще, где трудятся, и не понимали, для чего вообще существует храм и приходской храм в первую очередь. Поэтому пришлось приложить, ну, не очень-то больших, но много трудов для того, чтобы изменить эту атмосферу в храме. Ну, прежде всего, конечно же, в храме был вот этот срезан забор, который просто закрывал территорию подворья от прихожан. И пришлось поработать и со службой порядка здесь, охраной, и с теми людьми, которые трудятся в храме непосредственно, больше вовлечь прихожан в эту повседневную жизнь церковную. Потому что, ну, лицо храма – это те, кто в нем трудится. Люди приходят, задают какой-то вопрос, хотят куда-то пройти, не зная, что можно делать, что нельзя. И должен быть человек, который встретит их добродушный, доброжелательный. К сожалению, такое наследие здесь прошлого времени оставалось, что очень много людей считали храм местом какого-то своего такого пребывания, что сложно сформулировать в двух словах. Сказать так с юмором, с долей юмора шуточно, что придя сюда, увидев эту картину, я сказал, что, ну, уж простите за прямоту, мрачные рожи здесь под запретом.
Митрополит Антоний Суровский называл это приватизацией Бога и святынь. Это люди такие были, да?
Именно так. То есть вот никто этой приватизации не позволяет. Говоря о фактически храм с его имуществом, убранством и прочим, это достояние вообще-то, ну, нашего народа, это памятник, который принадлежит нашему обществу, памятник нашей истории. Вот. И, конечно же, наша задача открыть этот памятник для людей, историю его сделать понятной, прежде всего, и доступной, для того, чтобы поколение прихожан, сменяющиеся Вы говорите, много очень пожилых людей. Совершенно верно. Очень много пожилых людей и очень много малышей, которых приводят родители. Нужно, чтобы любовь к храму, память о его истории, о тех, кто здесь трудился, молился, она передавалась. Чтобы ребенок, как это подрастет, он, у него отложилось на подсознании, что я рос в этом храме, я приходил сюда. Поэтому у нас здесь детская площадочка, занятия для деток проходят. Чтобы у ребенка запечатлелось вот эти лучшие впечатления, представления о том, что он был окружен добрыми людьми, отзывчивыми какими-то прихожанами, заботливыми пастырями. То, что здесь вот, можно провести досуг какой-то и позаниматься каким-то прикладным искусством на уроках воскресной школы и поиграться на детской площадке, там, не знаю, посидеть на лавочке, скушать мороженое, ну и слушая там трансляцию, да, богослужения. Ну и когда подрастешь уже, можно и полноценно участвовать в службе. Приятно было видеть прихожан, которые выросли в этом храме и венчались здесь. И такая печальная сторона нашей жизни, нашего бытия – это отпевание, похороны, когда мы провожаем тех, кто в этом храме молился, трудился, наших горожан, которые тоже оставили здесь часть своего сердца, своей любви. Еще к предыдущему вопросу возвращаясь, храм должен охватывать все стороны этой жизни, социальной. Помимо того, что храм стал открытым, доступным для людей, он должен еще и предлагать какую-то возможность здесь человеку закрепиться, найти утешение. Вот, например, у нас с недавнего времени работает здесь так называемый клуб анонимных алкоголиков. Ну, программы у этих клубов, этих организаций бывают разные совершенно. И они редко связаны с медициной, это, скорее всего, психологическая поддержка. Но мы открыли для таких людей здесь доступ. И в определенные дни еженедельно собираются, беседуют, они проводят время. Все это проходит под вниманием, окормлением духовных священнослужителей. То есть это тоже не брошенная категория людей. Те, кто нарко- и алкозависимые, они находят утешение в этих своих встречах. Пусть это будет на территории храма. У нас здесь проходят регулярно какие-то для детей интересные встречи. Например, у нас посещали храм сотрудники полиции, пожарной службы. Приходили кинологи, которые показывали вот своих питомцев. Мы проводим конкурсы рисунка на асфальте. Вот это все, какие-то музыкальные мероприятия. Это все элементы вот этого охвата социальной такой приходской жизни. Это все очень важно.
Даже трудно вериться, что сегодня храм Воскресенский с пределом апостолов Петра и Павла осуществляет такую деятельность в самом центре Сергиева Посада. К сожалению, заканчивается время нашей передачи. Мы еще ни о чем не успели поговорить, отец Горий, но столько вопросов есть. И я бы поблагодарил вас еще за ваш прекрасный хор, который создает, наверное, основу каждого богослужения. Хор удивительный. Те, кто слышал, я эти записи передавал, они просто восхищены вот этим. Это ваши, конечно, заслуги тоже. А с наступающим праздником хотелось бы поздравить вас, наших всех прихожан, с праздником апостолов Петра и Павла, удивительных просветителей и свидетелей воскресения Христова. Удивительно, что вот эти пределы воскресения Христова, главный и апостольский, они совпадают, потому что апостолы были явными свидетелями чуда воскресения, и удивительная судьба настолько различная. А мы будем молиться о том, чтобы эти святые, первоверховные апостолы, весь мир, учениями своими просветившие, споспешествовали вам в ваших трудах, в ваших неусыпных заботах, потому что заботы настоятельские, и сегодня, особенно в такое сложное время, оно никогда не бывает простым, наверное, у нас. Это сродни что-то такому, наверное, военному труду, я так думаю, даже больше. Духовный труд – это духовная брань. Они помогали вам во всех ваших трудах, дорогой отец Горий, и с наступающим праздником.
Спасибо, Господи, за поздравления. По словам апостола Павла, который я люблю повторять, «Если Христос не воскрес, то тщетна и вера наша, и проповедь наша тщетна». Молитвами святых апостолов Петра и Павла, да укрепит Господь нашу веру, да укрепит пастырей в их служении, проповеди, Слово Божие. И рады всех видеть на престольных праздниках нашего храма. Праздником.
Мы беседовали с иеромонахом Гурием Гусевым, настоятелем храма Воскресения Христова в Сергиевом Посаде, по дворе Троицы Сергиевой Лавры, в канун его престольного праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла.